Так, ну давайте проверим, вопросы-то какие-то есть или нет? Или все, что мы делаем, так понятно, что не вызывает никаких сомнений? Забыли? Честное вполне признание, да? Мне, правда, от этого мне надо двойку ставить, да, и тогда увольнять меня с работы. Потому что если я так рассказываю, что все забывает сразу, значит, в одно ухо вылетает, в другое вылетает. Ум такой? Ну да, точно. Если говорить о себе лично, то ум такой, да. Мы пытались уже об этом кратко поговорить, что ум у нас такой, что отказывается воспринимать Слово Божье. Засох, как бы омертвел, что ли. И из того, что мы сказали раньше на предыдущих занятиях, получается, все понятно, да? Пока что понятно. Вот, а практически ничего не сказано. Вот здесь вот правильное было замечание со стороны Александра. Не знаю, кто его надоумил, наверное, сам Бог. Потому что нам сегодня об этом как раз надо и говорить. Почему недостаточно одних теоретических знаний? Почему нужен практический опыт? Вот примерно об этом будет наше занятие. Но прежде все-таки мне хочется спросить. Вот мы говорили о том, что сокрушение сердца – это начальный этап, первая ступень, с которой мы должны начинать спасение. Без этого никак спасение не начинается ни у одного человека. И что нужно для сокрушения сердца, мы с вами тоже говорили. Мы несколько занятий провели специально в начале об этом и говорили об основах веры, о тайне спасения нашего, чтобы мы с вами сокрушились сердцем, в каком состоянии мы с вами оказались, что Господь сделал для нашего спасения. Мы с вами пытались сказать, что мы и заповеди с вами постоянно нарушаем, и поэтому мертвая у нас вера. Мы говорили о том, что нам необходим пост, совершенно необходим для исправления нашей жизни. Мы говорили о том, что целых три занятия, какая должна быть у нас молитва, чтобы никак нам не успокоиться, не удовлетвориться тем, что мы сейчас имеем. Чтобы мы не думали, что мы вот то, что делаем и называем молитвой, чтобы не думали, что вот это нормально. Чтобы мы не попали в состояние самоуспокоенности. Для христианина это опаснейшее состояние, когда он сам собой удовлетворился и решил, что все нормально, все, что было необходимо, я сделал, как будто бы я уже спасаюсь. Вот это состояние смерти. Состояние духовной смерти. Если кто-то из нас в таком состоянии пребывает, если бы я не оказывался в таком состоянии, я бы сейчас не переживал, не говорил бы об этом, но так, как видно, каждый должен пройти через это все. Потому что враг нелегко нас отпускает. Он, наоборот, держится за нас, как за свою законную добычу, и говорит, что нет, нет, все, мой, и никак я тебя не выпущу. И поскольку он для меня невидим, и может мне еще мысли внушать, а я вот такой немощный весь по страстях, то как будто бы Бог отходит от нас, и как будто бы мы оставлены на произвол вообще. И сатана что хочет, то и делает. Для чего иногда это так бывает? Для того, чтобы мы сокрушились опять же сердцем, чтобы мы поняли, что беда-то наша не какая-то там шуточная беда. Это не просто слова такие, как бы запугать, что ли, то, что говорит церковь. Эти вещи нам говорят о том, что мы находимся действительно в состоянии смерти, в состоянии погибели, в рабстве у сатаны. И вот если сейчас в эту минуту смерть нас застигнет, то это получится врасплох. Мы не готовы к ней. Страсти в нашем сердце так и не улеглись. Со страстями мы так и не поборолись. Страсти мы продолжаем любить. Да потому что не знаем их, правда? Не знаем и продолжаем делать то, что нам нравится в этой самой жизни. Недавно вот такой вопрос на ходу прямо возник. Вот как поступать? Вот одно какое-то дело привлекает меня, кажется интересным, кажется понятным, кажется значительным, кажется нужным. Вот тогда мне так и делать? Тогда Божья воля именно такова, надо это исполнять. А по опыту учителей церкви, наоборот, получается. Когда что-то меня привлекает, когда к чему-то я стремлюсь, о чем-то я мечтаю, о чем-то думаю, и это не выходит из моего ума, к горькому сожалению, это меня, как барашка на веревку, взял сатана и тянет, и тянет, и тянет, чтобы в конце концов я перестал упираться и побежал бы, и начал бы это все делать. Вот видите, как у него, как легко все получается, как мы для него доступны. И у нас даже нет сил догадаться и понять, кто меня тянет-то туда. У меня нет разума, чтобы взвесить вот то дело, которое мне сейчас предлагается, оно по заповеди, оно угодно Богу. Вот я сейчас так, как я поступлю, Бог хочет этого? Или этого хочу я? И вообще, я ли хочу этого, надо разобраться. А вдруг этого хочет сатана? А предложил через мои страсти и через мой ум, предложил вот это дело, заинтересовал меня, увлек, страсти в сердце соответствующие разжег, и я уже начал его делать. Мне же нравится, меня же тянет, меня влечет. Наверное, это угодно Богу. На поверку оказывается большей частью, что все это не угодно Богу. Что все это нарушение заповедей. Если мы были внимательны с вами, посмотрели бы, так и обнаружили, что оказывается здесь заповедь, то есть нарушение заповеди, прямое откровенное нарушение заповеди. Тогда нам прежде чем делать что-то, что надо сначала сделать? Ну подумать, угодно это Богу или нет? Божья это воля? Или сатана меня обманным путем опять тянет в погибель таким образом? Вот опять, видите, опять получается так, что Александр поймал меня, говорит, думать нечем. Но если мы такие, что думать у нас нечем, то что нам надо делать после этого? Если вообще даже думать уже нечем. То есть ум в таком состоянии, что он даже думать-то отвык и не хочет. Что надо делать тогда? Вот молитву читать, видите, есть молитва для прибавления ума, да? Купим такую молитву и будем ее вычитывать изо дня в день, терпеливо, не понимая, что там написано. Вот наша с вами традиция такая. Нам сказали, что вот от этой болезни такая молитва, для этой удачи такая молитва, от этой неприятности такая молитва. Мы уже стали похожи на язычников, на каких-то. Мы уже желаем себе только благополучия, больше ничего на земле не хотим, как будто бы. И вот даже если мы будем читать «Отче наш» молитву, то мы опять с вами не понимаем ее содержание. Что там в молитве «Отче наш» означает «хлеб наш насущный»? «Дашь нам днесь». Что означает? Именно то, что насущное, вот здесь вот, да? Вот святитель Игнатия Брянчанинова, если возьмем, почитать, то там обнаружим, что в первую очередь под хлебом насущным понимается тело Христово. Понимаете как? А не тот хлеб, который мы реально жуем и насыщаем чрево свое. Тот хлеб небесный понимается в виду, под этими словами, который насыщает нашу душу. Вот что оказывается. Он как это объясняет? Слово «насущный» несколько искажено. Если после приставки «на» поставить букву «д», надсущный, сущный, существенный. Существенный хлеб – это тот, который мы покупаем в магазине и едим с вами, чтобы жить, телесно жить. А надсущный, надсущественный, то есть выше существенного хлеб, выше этого материального. Это есть хлеб небесный, это есть Христос, тело его. И вот мы с вами читаем молитву, Отче наш, вот только и имеем в виду, горькому сожалению, что хлеб нам дай, которым нам питаться. Но не так ли поступали иудеи, которых Господь осудил? Вот когда он их накормил 5 хлебами и 2 рыбами, 5000 человек накормил, они что потом решили сделать? Ну-ка давайте, кто знает Евангелие? Что они захотели? Вот так. Почему он им так понравился? Чрево их насытил. Удовлетворил их голод. Вот они такого царя и ждали. Вот такого они его любить готовы были, как угодно, защищать от кого угодно. Ни один фарисей бы не смел на него руку поднять, если бы встал вот этот народ, который жаждет только хлеба и зрелищ, как и мы сейчас, к горькому сожалению, тоже, встал бы этот народ и грудью бы защитил его. Он же кормит нас. Как мы его предадим? Но ведь нет. Не стал Христос дальше ждать, когда они его подымут и на руках понесут в Иерусалим и на престол царский посадят. Нет, он удалился от них. Удалился, а потом обличал, что вы потому за мной ходите, что я накормил вас. Вот причина-то оказывается в чем. Не потому, что в нем увидели Сына Божьего, Спасителя и Искупителя, которого обещал Ветхий Завет, а потому, что кормильца в нем увидели бесплатно, без всякого труда. Раз – и накормил. Вот, оказывается, что мы ждем от Христа. Если мы в таком состоянии с вами будем находиться, ум свой настраивать только на то, как бы ублажить чрево свое, насытить бы себя, радости бы какие-то от земной жизни получить, то мы те самые иудеи, которые готовы Христа царем назвать, но только ради того, чтобы он их кормил. Кормил вот этой временной, телесной, гибнущей пищей, которая в жизнь вечную никак не вводит. А он говорит, я не для того пришел, чтобы кормить вас тут на земле, а для того пришел, чтобы грехи ваши взять на себя, искупить их своей кровью божественной, примирить собой, жертвой, своей смертью, своим страданием вас с Отцом Небесным, так говорит нам Христос. Умереть за вас и тем самым избавить вас от вечной смерти, воскреснуть ради вас, показать, что тот, кто со Христом умрет, тоже обязательно воскреснет, на небо вознестись в 40-й день, а в 50-й послать от Отца своего Небесного Духа Святаго, Утешителя, силою которого до сих пор держится Церковь Христова, силою которого совершаются таинства здесь, на земле, в Церкви Христовой. И вот нынче также на литургии произошло, как обычно, пресуществление хлеба и вина – кровь и плоть Христа. Я вот так разволновался, когда вышел говорить в этот момент, Что же забыл включить диктофон? Вот видите, что такое? Что такое встать вот на этом месте, на амвоне, а сзади, за спиной Христос, Бог? Вот я сам от себя такой глупости не ожидал, что такую промашку могу дать. Зачем я записать хотел? Ну, чтобы в другой раз, когда придется еще, не повторяться. То есть хотел себя просто проконтролировать, что я говорю. Ну и чтобы помнить, что уже сказано, чтобы не повторять. Даже диктофон не включил. А другой вчера, который выходил говорить, начал захлебываться и задыхаться. Хотя человек, который уже опыт имеет, не первый раз это делает. Вот как все непросто. Как сатана, который здесь рядом присутствует, он всегда находит способ через наши немощи и страсти ударить по нам в самый неподходящий для нас момент. И вот тогда, когда мы с вами самодовольны, успокоены, мы обезоружены. Мы не имеем средств борьбы против него. Мы открыты для него, и он пользуется этим, конечно, и ударяет по нам. Толкает нас в погибель. Поэтому, когда мы говорим сами про себя, что нечем думать, ума нет, признание хорошее. Хорошо, если так. Это говорит о том, что если мы так думаем, то думаем о себе правильно. Но в связи с этим должны не успокаиваться никак, не оправдываться этим. А что мы должны после этого делать? Сокрушиться сердцем должны, раскаяться должны в том, что мы до такой степени уже подчинились сатане, продали себя сатане своими собственными грехами. И после этого должны взмолиться и возопить из глубины сердца: «Господи, верни моему уму, который Ты и сотворил, способность знать Тебя, познавать Тебя». Ведь ум нам дан не для того, чтобы здесь на земле хитрости, ловкости всякие выдумывать, изощренно добывать себе, стяжать, использовать свойства ума для того, чтобы ублажать себя, радости всякие себе придумывать, насыщать себя. Не для того, чтобы сребролюбием вот так вот быть увлеченным, не для того, чтобы славу земную искать. Ум нам дан вовсе не для этого. Ум – это в первую очередь образ Божий. Как Бог – Троица, вот так и ум – трехчастен. Это ум, мысль, которая рождается от ума, и чувство, которое исходит от того же самого ума и в сердце проявляется. Так вот, если образ Божий в этом и проявляется, значит, здесь он должен правильно применяться нами. Для познания Бога. Это та часть нашей души, в которой может или должен пребывать Святой Дух. Для Святого Духа ум наш предназначен. И тело наше должно быть как бы храмом, храмом Святого Духа, емкостью такой, в которой Святой Дух должен пребывать. Вот. А мы с вами огорчили сами себя до того, что говорим, что уже нечем нам подумать, нечем соображать. Беда, конечно, страшная беда. Так давайте выходить из этого положения. Давайте, если мы столько занятий уже говорили о сокрушении сердца, и если кто-то на сегодняшний день еще так и не догадался, что это такое сокрушение сердца, давайте искать еще практические приемы, с помощью которых можно было бы достичь этого. Потому что без этого ко спасению никак не удается начать идти. И вот сегодня нам надо было бы говорить о покаянии. Что такое покаяние? Поскольку вы по прошлым занятиям не спрашиваете ничего, тогда я буду продолжать, а на ходу уже вдруг у кого-то возникнут какие-то сложности. Давайте разбирать по ходу уже тогда. Значит, почему сегодня надо говорить о покаянии? Мы с вами вот эту вот лестницу, ее обозначали, как бы колышки такие вот, по которым надо нам идти. Первое – это сокрушение сердца. Второе – кто-нибудь вспомнит, что такое мы называли? Что второе? Печаль по Богу. Я старался каждое занятие повторять вот эти вот ступени, по которым мы должны идти. Печаль по Богу мы уже с вами разобрали, правда, разбирали ее не на воскресной школе, а на пятничном занятии. Кто не был, можно взять кассету, послушать. Даже на время взять послушать, не обязательно ее и покупать. В библиотеке, наверное, даже есть. Значит, после сокрушения сердца должна родиться печаль по Богу. Дальше мы говорили, печаль по Богу рождает что? О, Александр куда махнул? Через несколько ступенек широко шагает. Широко шагает. Покаяние рождает. И Галина Ивановна сегодня молчит. В записях своих, видимо, не успела там посмотреть заранее, да? Печаль по Богу рождает покаяние. Апостол нам так говорит. Печаль мира сего смерть соделывает. Когда мы печалимся о любой вещи, предмете, удовольствии, славе, той, которая здесь на земле, она делает смерть, влечет нас к смерти. Это и есть вечная смерть. Когда мы печалимся о чем-то здесь земном, временном, тленном, это и есть состояние вечной смерти. Это грех, погибель привязал нас к земле. И мы печалимся только здесь, о земле. Мы уподобились скотам. Вот это животное состояние. Печалиться о том, что найти, чтобы сожрать. Или кого найти, чтобы удовлетвориться? Духовном. Не получается. Вот здесь в данном случае надо смотреть, о чем я печалюсь. Если у меня не получается славу человеческую обрести, тогда это опять смерть. Если у меня не получается денег много заработать, это опять смерть. Вот если мы печалимся о том, как их правильно воспитать, и воспитать не просто так с точки зрения нравственной, культурно, да, как Антон говорит, а воспитать с точки зрения того, как бы им в Царство Небесное войти. Вот это печаль правильная. Это печаль, которая называется печаль по Богу. Я же здесь думаю о вечной жизни, о будущей вечной участи, о Царстве Небесном. Если родители такой печали о детях правильно не имеют, напрасно они называют себя родители. Однако Бог спросит, как ты воспитал своих детей? Для чего Он их давал нам? Чтобы мы их для ада, что ли, воспитали? Ну, страшный ответ придет совершенно держать нам за своих детей. Много раз об этом вспоминаем, но, видимо, надо еще продолжать это вспоминать, потому что мы детей своих неправильно воспитываем, мы готовим их вот к этой жизни, к временной, и даем им образование хорошее, и стараемся подороже заплатить, чтобы они были образованы, чтобы диплом у них был какой-то более красивый, что ли. Стараемся их одеть обязательно получше, обеспечить их тем, что сегодня в мире ценится: квартира, машина, шуба, чего еще, украшения какие-нибудь. Мы всю жизнь твою тратим на то, чтобы обеспечить материальное благополучие своих детей. Мы так и желаем им только материального. Если не материально, то говорим, здоровье – главное дело. Вот лишь бы здоровы были. Вот такие у нас с вами мысли в отношении своих детей. И огромное число здоровых людей таким образом страшно грешат, что даже говорить порой стыдно бывает. Невозможно об этом говорить на людях. При здоровье. Здоровье телесное не обеспечивает нам Царство Небесного. Мало того, нередко оно отводит нас от Царства Небесного. Здоровый человек, который не знает скорбей, не знает бед, неприятностей, болезней и страданий, он не умеет сострадать другим людям. Он не умеет каяться, не умеет сокрушаться. А Господь нам говорит, в мире скорбны будете. Когда скорбеть? Когда тело здорово, пышет, кровь с молоком, мечтания такие безумные. Весь мир приобрести, насытить все свои страсти, которые есть. Славы человеческой добиться. Вот куда влечет здоровье тела. А мы только здоровье, здоровье, здоровье. Вчера вот здесь вот сидим, проходит одна из жительниц пансионата и с наступающим поздравляет. Спасибо. Здоровья вам желаю, традиционное, да? Главное – это здоровье. Начала мне лекцию читать. Главное все-таки – это здоровье. Я вот вам здоровья желаю. И перекрестилась, и пошла. Вот. Ну, кроме горького вздоха, в ответ ничего не пришлось сказать. Не главное – это здоровье. Праведный Симеон Верхотурский, которого память мы готовимся вот праздновать скоро, он до скольки лет дожил? Да, 30 или 35 лет, как говорит нам предание. Точного возраста его даже никто и не знает. Когда он умер, забыли имя его. И вот тогда уже, по прошествии 50 лет, когда земля не удержала гроб его с нетленным телом, выдала земля сама по себе гроб с нетленным телом, наружу вышел, страх-то какой. Местные жители, наверное, сначала шарахались, в ужас приходили от такого явления. Потом кто-то самый смелый нашелся и из любопытства заглянул и увидел, что тело-то там нетленно, целое тело лежит. И начали вспоминать, да кто это тут похоронен-то был? 50 лет прошло, и мучились, кое-что о нем вспомнили, самую малость вот такую, имени даже назвать не могли. Вот человеческая слава, вот память человеческая, что толку от нее? Она тут же все забыла, тут же все утратила и утеряла. Пред Богом славен был человек, святой праведный был. Праведный, потому что оправдался, законом Божьим был оправдан. Однако смерть телесная наступила в молодом совершенно возрасте, бесславно вот так вот. Как бы никчемно по нашим человеческим меркам. Ну что, прожил 35 лет, ни семьи не завел, ни дом не построил, ни славы никакой не приобрел, ни денег у него не было, ни удовольствия, ни наслаждения. Мы говорим, ну что за жизнь-то такая? Как неинтересно жить? А через 50 лет, забыв имя, люди обнаружили нетленное его тело. И сейчас столько веков приходят и поклоняются ему. И до сих пор получают чудеса. До сих пор. Такие вещи на слуху, среди некоторых знакомых такие вещи были. Но человек, придя к мощам праведного Симеона с верой, придя с надеждой, с упованием, так как и впервые приходили к нему люди, к телу его, которое еще там, на кладбище даже лежало, получали исцеление, так и сейчас. С верой и с покаянием, если приходят, и опять получают дар. Если, конечно, достойны его, и если Во благо он этот самый дар оборачивает. А как имя-то его вспомнили? Вот архиерей, после того, как освидетельствовали, что мощи действительно целые, что тело нетленное, начали ломать голову. Ну как имя-то его? Как прославлять-то такого праведника великого? Да вот так вот, да. Ехал себе домой обратно, переживал и задремал. И вот тот самый тонкий сон, как его называют, в этом тонком сне видит множество народу, стоят, толпятся что-то и чуть-чуть кричат такое: «Сенька, Сенька, Семен». Его даже в жизни звали-то Сенька, а не Семен, не Симеон. Сенька, вот его все название в народе, имя, которое было. И побить могли за то, что шил шубу, а карман не пришил. А он специально это делал, видите какой? Почему? Да потому что праведность его не позволяла вот у этого человека, который сам жил в нищете, не было у него избытка, и дети были, не хотел он с него денег брать. Не дошив, всего лишь один карман не пришив, тайно уходил ночью из дома. А он потом встречал, чтобы деньги не платить. Ах ты, говорит, такой сякой, работу не закончил, сбежал, да еще и поколотить его мог. Вот дела какие. Вот жизнь праведника на земле. Так ведь гонят праведников-то, да? Мир-то праведников-то ведь не любит, ненавидит. А мы-то с вами какой жизнью живем? Вот давайте к себе примерять вот такие подвиги людей праведных, наподобие праведного Симеона Верхотурского. Примерим, а потом поедем, поклонимся ему. Может быть, тогда получим какой дар. Может, ум наш просветится. Вот будем-то просветить. Вот давайте поплачем о том, что мы отупели совершенно, что грех извратил наш ум. Поплачем и поедем, на коленочках постоим, помолимся. Святый праведный Симеоне, просвети ум мой. Умоли Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, да исцелит не тело мое нездоровое, которое все равно хворать будет и все равно рано или поздно умрет, а ум, который не умирает, который бессмертный, потому что Бог сотворил его по своему образу и подобию и дал бессмертие. Вот с этим самым умом мы в вечности будем пребывать, только в вечности в двух вариантах, или в том, или в этом. Или это будет вечное блаженство, рай, а потом и Царство Небесное в сообществе с Богом, с ангелами, со всеми святыми. Или это будет ад, тьма кромешная. Вечные вопли, но бесполезные уже. И там ум наш может пребывать. Так мы сами сейчас выбираем. Если уму не вернем вот эту самую способность познавать Бога, искать Бога, принимать благодать Святого Духа, ну, значит, гарантирована нам вечная мука в аду. Лишь бы была печаль по Богу. Как именно по Богу, да? Вот мы должны печалиться о том, что отрывает нас от Бога. Печалиться о том, что Бога потеряли. Вот, скорее всего, знаете, тут что происходит? Скорее всего, здесь мечтательность. Вот враг, поскольку такой сильный, что ум наш в плен взял... Нет, тогда надо конкретно все-таки говорить. Если я до такой степени отвлекаюсь на рабочем месте, на ответственном рабочем месте, на опасном, до такой степени отвлекаюсь, что подвергаю опасности не только себя, своего товарища, который тут пусть старший, вот всех тех, которые там за спиной, или хотя бы это грузы, или что-то еще, то я что-то делаю не то. Я делаю что-то неправильно. То есть я не имею права там, где мне доверили, исполнять свои служебные обязанности, уходить, уклоняться и заниматься другими делами. Дело в том, что Богу-то все равно не угодно, Богу-то все равно неприятно. И другое мы знаем, что тщательное исполнение служебных обязанностей вменяется в служение Отечеству. Вот есть такое состояние ума. Нет, я не знаю, о чем тут печаль, но я знаю другое состояние, когда человек некоторые знакомые операции может делать механической частью ума. Механической частью ума. Как бы сознанием, отчасти включаясь. Ну вот я могу вот видеть вот этот предмет вот четко, да, глазами в него упираясь. А вот это я тоже вижу, но однако я его не разглядываю, да. Но я его все равно вижу. И вот если христианин дошел до такого состояния, что и на работе хочет молиться, то пусть молится, но рядом видит все, что происходит. Если не получается, значит смотреть надо только туда. Значит, нельзя нам отвлекаться, забывать свои рабочие обязанности, чтобы не оказаться нарушителями. Чтобы не получить гнев Божий за то, что мы делаем не то, не так, не вовремя, да? Не своевременно. Нужно лучше просить Господа, чтобы, если я на работе не успевал молиться и некогда мне было, просить с глубоким, более глубоким искренним сокрушением, чтобы Господь мне те 2-3 часа, которые я там провел, вменил вот за 2-3 минуты искреннего покаяния. Этих молитв, которые я произнесу искренним сокрушенным сердцем. А не то, что я там за 4 часа то ли пытался молиться, то ли мечтал, то ли даже сам точно не могу сказать, что я делал. по крайней мере, я точно выполнял свои служебные обязанности. Вот, тогда вот это и лучше не делать. Но давайте мы с вами подумаем все-таки о том, как же нам исправить свой ум. Что сделать с умом нашим, чтобы он исправился? А первоначально еще напомним себе. Значит, печаль, которая по Богу, рождает покаяние. Она приводит человека к покаянию. От покаяния рождается плач сердечный. Вот только когда рождается плач. От покаяния рождается. И вот посмотрите, здесь два таких понятия, они очень схожие. Одно мы сказали печаль по Богу, а другое плач по Богу. Они похожи? Печалиться и плакать о ком-то и о чем-то, как будто бы похоже, да? Но какое состояние выше, сильней? Плач. Конечно, плач он сильней. Да вообще любой плач, даже житейский плач. Вот давайте такой не совсем приятный пример приведем, но он, наверное, будет понятен. Вот жена проводила мужа на фронт. Упаси Господи, но пока у нас нет такого массового, но ведь войны-то идут. И сейчас некоторые жены мужей своих провожают. И на войну провожают. И не все встречают их назад, дожидаются. И вот, предположим, проводила жена куда-то в горячую точку, как их называют теперь, мужа своего. У ней что после этого родится? В уме ее печаль. Она с ним рассталась. Он жив. Понятно, что там опасности, очень сложности серьезные, да? Там действительно может быть вообще страшная беда произойти. Но она пока печалится. Беда еще не произошла, и в ней родилась печаль. Его нет день, второй, третий месяц, и печаль. Печаль все время постоянно не оставляет ее, в данном случае жену. Она печалится о том, что по определенным обстоятельствам они разлучились с мужем. Ну вот, опять упаси Господи, но если все-таки случится такое, что ей сообщат, что муж ее погиб, эта печаль во что превратится сразу? Она превратится уже в плач, в рыдание, в вопль. И вот действительно, вот тогда, когда условия ее жизни, обстоятельства вот так резко изменились, что хоть его и не было рядом, но был жив, а теперь его вообще нет уже, вообще погиб, вот тогда родился сразу же плач. Плач безутешный, плач долгий, переходящий в рыдание, доходящий чуть не до отчаяния. И вот нам с вами, христианам, надо сравнить вот эту ситуацию со своим состоянием. И если мы сегодня иногда вспоминаем о Боге, то мы печалимся о Боге. И если мы иногда вспоминаем или рассуждаем, что мы делаем, правильно, неправильно, так или не так поступаем, то в этом тоже печаль по Богу. Если мы думаем сегодня, что надо почитать Евангелие, и выбралась такая вечером, и я опять взял Евангелие и читаю, это тоже печаль по Богу. Если мы знаем, что тут занятие будет в час, и я думаю, что я как-то постараюсь сюда прийти, и это опять печаль по Богу, потому что я хочу слышать о Боге, я хочу узнавать о Боге, я хочу помнить о Нем, я печалюсь о Боге, так как та жена, которая проводила мужа в сложное место, в опасное, она печалится по нему. Вот мы сейчас с вами тоже в разлуке с Богом живем. И если мы его ищем, если хотим с ним встретиться, как жена, которая отправила мужа, она ждет встречи с ним, так и мы должны искать встречи с Богом. И мы должны печалиться сердцем. Это ведь понятно, да? Если у нас печали по Богу никакой нет, мы не ждем и не ищем его, и не горюем от того, что мы не имеем его рядом с собой, не горюем о том, что мы его потеряли, грехами своими отвергли его, тогда у нас никакой печали не будет. Но если я все это осознаю, то обязательно родится печаль по Богу. Я буду печалиться от того, что его нет рядом со мной. Буду печалиться от того, что ум мой, как вот вы сами сказали, не в состоянии принимать Бога. Слово Божье даже не принимает. Понятие о Боге не удерживает, заповеди не помнит. Это все рождает печаль. Но если вдруг случится так, что вот как та жена, которая мужа потеряла, изменились условия ее жизни, резко изменились, да так, что их было двое, осталась одна. Была жена, стала вдова. Дети были с отцом, стали сироты. Доходы в семью приносили вместе, теперь она опять одна остается. Воспитанием детей отец занимался, теперь ей придется все это делать. Смотрите, горе-то какое. И это горе естественным образом вызывает в ней плач. Вот если у нас, христиан, не произойдет вот этой перемены, не обратится печаль наша в плач, в настоящий, то это значит, что мы так и не пришли к спасению. Мы должны перейти в состояние плача о Боге, плача о грехах. Примерно так, как супруга, которая потеряла мужа своего. Когда мы это с вами обнаружим, что должно произойти между печалью по Богу и плачем по Богу? Что должно случиться еще? Покаяние. Мы же начали с этого с вами. Мы же уже об этом говорили. Печаль по Богу рождает покаяние, от покаяния рождается плач. Если у нас есть печаль по Богу, Как перейти к плачу по Богу? Почему нужен плач? Почему надо его обрести? По той причине, что только плач очищает сердце. Ничего не может очистить нашего сердца от наших страстей, кроме плача. Вот давайте себе поставим сразу эту задачу. Надо обрести этот плач по Богу. Но в промежутке между ними лежит одно событие, одно дело, одна ступенька – покаяние. И вот если мы сейчас с вами разберемся, что такое покаяние, мы не только печаль будем иметь по Богу, мы можем прийти в плач по Богу. Этот плач по Богу очистит наше сердце. И тогда, когда ум наш сегодня не в состоянии принимать ничего, он просветится, он будет в состоянии воспринимать Слово Божие. Сердце, которое сегодня рождает чувство греховное большей частью, а духовное нашему сердцу не свойственно, мы не знаем, что такое духовное чувство сердца. Мы его не испытывали и не знаем, какая это благость, поэтому не стремимся к нему, не ищем. А то, что тогда нас обманывает, тщеславную радость там разжигает, а мы думаем, что это духовное утешение. Вообще ложь откровенную принимаем за истину. И вот для того, чтобы нам от печали перейти к плачу, от которого только очищается в действительности сердце, нужно пройти через покаяние. И вот если в сравнении с той женой, которая лишается мужа, как сравнить покаяние? Вот там меняются принципиальные условия ее жизни, да? Она теряет свою опору, теряет помощника, теряет главу своей семьи, отца своим детям, мужа своего. Вот так и у нас жизнь должна принципиально измениться в этом самом покаянии. Только тогда родится плач от печали. От печали только тогда перейдем к плачу. Значит, покаяние, что это такое? Вот у той жены что изменилось? Условия жизни изменились, да? Принципиально изменились условия жизни. Значит, у нас от печали до плача что должно тоже произойти? И вот смотрите, мы к чему подходим. Мы приходим с вами к тому, что действительно должна измениться жизнь. Жизнь наша изменится. Вчера мы жили, то есть условия жизни, условия, по которым мы живем. Вчера мы жили по условиям, которые нам диктует мир. Мир нас научил так жить. Нас родители наши так учили, школа так учила, общественные организации этому учили. Телевизор старательно нас этому научал. Улицы, знакомые, все нас, пока мы готовы были учиться, все научали жить по законам мира. Мораль, нравственность, примеры, обычаи мира. Мы все их впитывали в себя с детских лет. У нас были одни условия жизни, наподобие той жены, которая с мужем жила. А теперь нам церковь говорит, другие условия прими, другие условия жизни. И только тогда ты научишься плакать, только тогда от печали перейдешь к плачу. Какие это другие условия? Что это за новые условия, по которым мы должны, как христиане, жить? Я говорю условия. Нет, давайте одним словом назовем. Что это такое? О чем я говорю-то? Ну вот, наконец, заповеди Божьи. Ну так же просто все, посмотрите. Вот когда напрямую говоришь заповеди, да, все будут кивать головой. Когда чуть по-другому сказали, что это за новые условия жизни, вот растерялись. Так это заповеди Божьи, мы же христиане с вами. О каких других еще условиях жизни можно нам говорить? О каких других новых правилах? Только одни, заповеди Божьи. Больше никаких правил для нас, христиан, не должно существовать. Все правила жизни, нравы, обычаи, традиции, которые противоречат заповедям Божьим, мы должны что с ними сделать? Отречься от них. Правила дорожного движения не противоречат заповедям, не противоречат. Но интересно то, что в правилах дорожного движения нельзя все предусмотреть. Нельзя предусмотреть нравственность. И вот тогда, когда водитель уже освоил правила движения, и тот, который христианин, он ведет себя по-другому на дороге. Уже по-другому. Потому что он евангельские заповеди, заповеди Божьи, они несравнимо выше, чем заповеди, которые дают, скажем, правила, которые дают правила дорожного движения. Скажем, я имею право ехать по главной. И еду, а кто-то со встречной полосы хочет повернуть вот сюда, пересечь мне дорогу. По правилам я не обязан его пропускать. Я на своей главной полосе еду. А он стоит бедный, мигает. Сзади уже пробка собралась. И вот он уже мигает фарами. Ну пропусти, говорит, ну что ты, я же тут 2 часа буду стоять и не проеду. Уже сзади, вон видишь, какой хвост. А я говорю, а я на главной дороге. И еду себе самодовольный, и проезжаю мимо. Вот я в данном случае не поступил как христианин. Я забыл Божью заповедь. Я забыл о том, что надо миловать ближних, чтобы самому быть помилованным. В лучшем случае, в другой раз я сам окажусь в такой же ситуации, и мне кто-нибудь кукиш покажет так навстречу, когда поедет, и посмеется так это, с таким жестким оскалом на зубах. Ну что, торчишь? Ну торчи, а я дальше поехал. Так вот, заповеди Христовы несравнимо выше, чем любые другие правила и законы мирской жизни. И все остальное мы должны отвергнуть то, что противоречит заповедям. отвергнуть. И если мы свою жизнь на новые условия не переведем, на новые условия, имеется в виду жизнь по заповедям Божьим, мы никогда с вами плача не обретем, потому что плач является следствием покаяния. А покаяние – это и есть перемена жизни. Вот что такое покаяние. Вот мы сегодня с вами должны говорить об этой ступени, о покаянии. Это перемена жизни. Жизнь наша должна измениться. Но прежде чем вся жизнь наша изменится, мы должны новые правила принять этой новой жизни. Эти правила есть заповеди Божьи. А все старые, которые им противоречат, отвергнуть, возненавидеть, отмести их, приняв новые. Это легко или нет? Вот видите как. Вот и пришли. Александр говорил, что ум у него не соображает. Он сообразил, что это самое сложное. Значит, у него ум соображает. Зря он себя так уж сильно ругал.
Ты просто вот взял, подумал, решил, все понял, и все стало ясно. Несколько лет или может быть даже 10 лет.
Они не разрешаются. Вот дело очень простое. Дело очень простое. Если бы наш ум исправился, если бы мы новые правила жизни приняли, не просто теоретически, а приняли бы их жизнью, действительно умом бы приняли, как бесценный багаж, который должен здесь рано или поздно уложиться, который наш ум мог бы применять, мы бы тогда это дело разрешили. Оно бы все равно осуществилось, мы бы нашли правильный ответ. Почему мы сейчас не можем найти правильных ответов? Да просто лишь потому, что ум наш не принял новых условий жизни, не принял заповедей Божьих. Жизнь свою изменить я не могу пока, потому что у меня еще не исправился ум. Вот мы пришли, наконец, к тому моменту, о котором сейчас должны рассуждать. Если покаяние – это изменение жизни, исправление жизни по заповедям Божьим, то оно никак не может произойти без того, чтобы я бы не знал сначала их. Я их сначала должен знать. Что значит знать заповеди? Значит, я должен их или слушать, ходить, или читать сам их должен, так? Как я их читаю? Чем я их читаю? Как я их понимаю? Умом? Умом. Что такое Евангелие? Что такое заповеди Божьи? Это мысли, которые сказаны Христом, Сыном Божьим, в момент, когда Он пришел в мир и жил среди людей. Это мысли. Это правильные мысли, которые изложены на бумаге, записаны Его учениками. Наш ум вот в этом состоянии рождает другие совершенно мысли. Вы согласны? Наш ум, почему он рождает другие мысли? Потому что он поврежден ядом греха. Это и первородный грех отравил нас всех полностью. В дух человека, в ум, вместо Святого Духа Божьего вошел сатана. И, конечно, там все вот так перемешал. Внес туда совершенно другие понятия, совершенно другие традиции, нравы, обычаи, другую совершенно мораль. Да еще нас с вами с детства так этому научили, что мы считаем, что это нормально, что это вообще хорошее и правильное дело. Но вот открываем впервые Евангелие и видим там другие мысли. И вдруг удивляемся, так я же это не понимаю, а как так можно жить? Так жить вообще нельзя. Зачем это написали? Все равно так никто жить не может. Если современный человек вот скажет такие слова, то это беда просто его. Потому что до него, до этого человека, миллионы христиан жили по этим заповедям. Миллионы христиан вошли в Царство Небесное. Значит, это не невозможно. Своими силами человек не может это осуществить, это точно. Но вот когда человек хочет жить по Божьим заповедям, когда их принимает как основу жизни, как правило жизни, тогда Дух Святой приходит к этому человеку, и силой этого Святого Духа эти заповеди начинают исполняться. Тот, кто пробовал, тот точно с уверенностью скажет: «Да, это так. Я сам боялся. Я сам точно знал, что я не могу это сделать. Я бы никогда это не выполнил. Но когда я взялся за это дело со страхом, с трепетом, когда я стал молиться: «Господи, ведь я это все равно не сделаю, но помоги мне, Господи, Ты же обещал всем верным рабам Твоим помогать». Ну, например, после ссоры надо было помириться со своими ближними. Я говорю, никогда еще не позволял себе так делать, так унижать себя, чтобы идти первыми просить прощения. Я не буду это делать, я не могу это делать. Меня этому не научили. Я много оправданий могу привести себе. Но заповедь-то говорит: иди и примирись. Если ты пришел за прощением грехов, если ты пришел на исповедь, зачем ты пришел, если не примирился с ближними? Тебе грехи не могут быть прощены, никак не могут быть прощены. Остави нам долги наши точно так же, как и я оставляю моим должникам, которые против меня согрешили. Я не прощаю, мне Господь не простит. Тогда я, видно, не читал эту молитву никогда внимательно. Я не знаю смысла этих слов. И иду просить прощения грехов. Нет, примириться надо сначала. Я говорю, я никогда это не делал, я не могу. А мне скажут: так ты иди попробуй, ты иди Бога призови на помощь. Сам-то ты, конечно, не сможешь. Если бы ты сам, человек, мог исполнять заповеди, тогда разве надо было бы Христу приходить в мир, Сыну Божьему воплощаться? Зачем? Тогда разве надо было бы ему возносить себя на крест, страдать и проливать кровь? Да зачем? Зачем нас примирять было с Богом, если бы мы и так заповеди исполняли? Но ведь первородный грех ударил по нашей природе так страшно, что она извратилась вся, исказилась. Она теперь не только мы, то есть я, не только не могу исполнять заповеди, я их понимать даже не могу. Они меня страшат, они меня пугают. Это чуждое для меня. Я не в состоянии так жить. И вот так, когда я подумаю, вот так, когда я сокрушусь сердцем, тогда у меня остается одно – призывать на помощь Бога. И так, как Он обещал, явлюсь Ему Сам, как говорит Христос, Он и явится Сам. Невидимым для нас образом укрепит тайна нас, даст нам силу исполнить ту или иную заповедь. Пойти и хотя бы в натяг, хотя бы очень тяжело, пересиливая себя, ломая себя, но все-таки примириться с ближним. И не обязательно там говорить слова «прости меня, я такой сякой, я виноват, не надо тут театра никакого». Не надо представляться каким-то актером. Надо просто прийти и сказать «доброе утро» или «садись за стол», или «что ты будешь сегодня есть?». Вот такими простыми словами мы можем показать свое примирение с нашими близкими.